дальше у нас идет следующее. Тоже князь императорской крови. Иоанн Константинович. Он родился 23 июня 1886 года в Павловске. Выпускник Николаевского кавалерийского училища, штаб-ротмистр рейб-гвардии конного полка. Участвовал в Первой мировой войне. Награжден Георгиевским оружием.
Тоже молодой, да?
Да, молодой. 33 или 34 года. Это невозможно. Невозможно, там 20. Ну, просто сил нет. Отец напутствовал старшего сына. Много тебе надо стараться и работать над собой, чтобы вышел из тебя сперва исправный юнкер, а потом хороший офицер, а главное – порядочный человек. Помни, что тебе многое дано, а значит, и спросят много. Он был женат по предложению матери на дочери сербского короля Елене. Она была очень верна ему. Они расстались уже перед самой смертью его. Она везде ездила к нему, сопровождала. Именно потому это было возможно, потому что она была сербская. Иоанн в своей верующей семье выделялся особой религиозностью. Был регентом церкви Павловского дворца и сам сочинял религиозную музыку. Много занимался благотворительностью и был попечителем Всероссийского трудового общества христиан-трезвенников и одним из покровителей Камчатского православного братства во имя всемилостивого Спаса. Так вот, я хочу остановиться и сказать очень важное. Константин Константинович вот этому своему первенцу посвятил колыбельную песенку. И в эту колыбельную песенку, в ее содержание, он вложил весь его крестный путь. Тяжелый.
Крестный путь вот этого младенца?
Да.
Это интересно.
Предсказал.
Предсказал своего рода.
Предсказал вот в этом стихотворении, которое...
В колыбельной.
Да, вот в этой колыбельной.
Ну,
так и называется. Князю Иоанну Константиновичу посвящение. Я не могу его не прочитать. Это просто предсказание, что ждет этого новорожденного младенчика. Спи в колыбели нарядной, весь в кружевах и шелку. Спи, мой сынок ненаглядный, в теплом своем уголку. В тихом безмолвии ночи, с образа в грусти святой, Божией Матери очи кротко следят за тобой. Сколько участия во взоре этих печальных очей, словно им ведомо горе будущей жизни твоей. Быстро крылатое время, час неизбежный пробьет, примешь ты тяжкое бремя горя, труда и забот. Будь же ты верен преданиям доброй простой старины, будь же всегда упованием нашей родной стороны. С верою твердой, слепою, честно живи ты свой век, сердцем, умом и душою русской ты будь человек. Пусть тебе в годы сомнения, в пору тревог и невзгод, служит примером терпения наш православный народ. Спи же, еще не настали годы смятения и бурь. Спи же, не зная печали, глазки, малютка, зажмурь. Тускло мерцает лампадка перед иконой святой. Спи же беспечно и сладко. Спи, мой сынок дорогой.
Князь императорской крови Константин Константинович, третий сын, родился в 1890 году. Служил штабс-капитаном в лейб-гвардии Измайловском полку. Участвовал в Первой мировой войне, 1914-1918 годов. Спас полковое знамя и был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. Вспоминает сестра Вера. Помню, как он пришел к завтраку, приехав в отпуск, и пошел к больному отцу явиться. Меня от радости и волнения душили слезы. У Кости Георгий, князь императорской крови Игорь Константинович, пятый сын, родился в 1894 году. Окончил пажеский корпус, служил штабс-ротмистром лейб-гвардии гусарского полка, участвовал в Первой мировой войне. Всегда живой, веселый, остроумный, готовый на шалости. Во время Первой мировой войны он чуть не потонул в мазурских болотах, когда полк попал в окружение. Его спасли, а конь пропал. Игорь не мог забыть отчаянный взгляд тонувшей лошади и крестил ее. На фронте Игорь Константинович заслужил Владимира четвертой степени с мечами и бантом и георгиевское оружие.
Князья Константиновичи более года, вплоть до начала революции, вплоть до начала революционных событий в России, решали вместе с другими членами крупнейшей благотворительной организации многочисленные задачи, как, например, сбор сведений о павших, увековечивание имени павших вне зависимости от вероисповедания, установление и благоустройство мест захоронений, перенесение праха по мере надобности, совершение панихид на месте захоронения воинов, сооружение памятников и храмов. Не правда ли, Валентина Федоровна, прекрасный пример будущим поколениям? А?
Да.
Князья императорской крови Игорь, Иоанн и Константин погибли в Алапаевске.
Князь Владимир Павлович Полей во время пребывания в пажеском корпусе жадно читал и брал частные уроки живописи и музыки. Мать Владимира писала о сыне. С 13-летнего возраста Владимир писал очаровательные стихи. Каждый раз, когда он возвращался домой, его талант к поэзии проявлялся все сильней и сильней. Он пользовался каждой свободной минутой, чтобы отдавать свой ум своей возлюбленной поэзии. Обладая темпераментом мечтателя, он обозревал все вокруг себя, и ничто не ускользало от его чуткого, настороженного внимания. Он страстно любил природу. Он приходил в восторг от всего, что сотворил Господь Бог. Лунный луч вдохновлял его. Аромат цветка подсказывал ему новые стихи. У него была невероятная память. Все то, что он знал, все то, что он сумел прочесть за свою короткую жизнь, было поистине изумительным. Владимир был верующим и церковным человеком. С началом Первой мировой войны князь Владимир, как многие русские юноши, преисполнился патриотического энтузиазма, который он часто выражал в своих стихах. В декабре 1914 года князь Владимир поступил в императорский гусарский полк, а в феврале 1915 он уже отправился на фронт. В день своего отъезда он присутствовал на ранней литургии со своей матерью и сестрами. Кроме них и двух сестер милосердия, в церкви никого не было. Каково же было удивление Владимира и его семьи, когда они обнаружили, что это императрица Александра Федоровна и ее ближайшая фрейлина Анна Вырубова. Императрица пожелала проститься с Владимиром и подарила ему на путь маленькую иконку и молитвенник. Положение сына великого князя не ограждало Владимира от опасности и жестокости войны. Несколько раз его посылали в опасные разведки, а пули и снаряды постоянно сыпались вокруг него. За храбрость он был пожалован военным орденом Анны IV степени. Кроме того, ему было присвоено звание поручика. 1 сентября 1915 года князь Владимир Полей присоединился к своему полку и принимал участие в нескольких операциях на реке Буг. Игумен Серафим вспоминал: «Статная фигура, прекрасные задумчивые глаза, детское простодушие и редкая учтивость моментально вызывали к нему любовь и уважение окружающих». В окопах Владимир продолжал писать стихи. Он также перевел на французский язык известную драму великого князя Константина Константиновича Романова «Царь иудейский». К.Р. пожелал услышать перевод своего произведения, и в апреле 1915 года К.Р. пригласил его к себе в Павловск.
Великий князь был уже сильно болен, и красота перевода тронула его до глубины души. Он со слезами на глазах сказал: «Я пережил одно из самых сильных чувств моей жизни и обязан этим Володе. Больше я ничего не могу сказать. Я умираю. Я передаю ему свою лиру. Я завещаю ему в наследство, как сын, мой дар поэта». Весной и летом 1917 года Владимир много писал, как всегда, на разные темы: воспоминания, природа, мечты, мифология, религии. Мария Павловна, сводная сестра Владимира Полея, вспоминает: «Володя Полей был удивительным человеком, живым инструментом редкой чувствительности, способным производить удивительные мелодии и создавать мир ярких образов. По возрасту и жизненному опыту он был еще ребенком, но его разум достиг высот, до которых добираются немногие. Он был гением. Владимир работал слишком быстро, и однажды она сказала ему, что, изливая такие потоки стихов, он лишает себя возможности шлифовать их. Володя улыбнулся печально и чуть загадочно и ответил: «Все мои нынешние стихи являются мне в законченном виде. Исправления только повредят им, нарушат их чистоту. Я должен писать. Когда мне исполнится 21 год, я больше не буду писать. Все, что есть во мне, я должен выразить сейчас. Потом будет слишком поздно. И я вот прочту его стихотворение. Угу. Называется «У солдатского кладбища». Мягко разосланы дерны квадратики, набожной чьей-то рукой. Спите, соколики, спите, солдатики, вам здесь простор и покой. Небо над вами сияет безбрежностью, тихо мечтают поля. Приняла вас с материнской нежностью эта сырая земля. Русь, защищая, ребята бывалые, долго дрались вы с врагом. Спите, родимые, спите, усталые, под деревянным крестом. Жертвы борьбы с лицемерной державой, вы не покинуты прах. Вечной памятью, вечною славою в русских вы живы сердцах. В ночь на 5 и 18 июля 1918 года князь Владимир Павлович Полей был убит большевиками, сброшен в шахту Новоисилимская, 18 километров от Алапаевска. 8 июня 2009 года Генеральная прокуратура России посмертно реабилитировала князя Владимира Полея.
Великий князь Сергей Михайлович вступил в службу в сентябре 1885 года. Он выбрал для себя артиллерию, окончив Михайловское артиллерийское училище. И, по словам своего старшего брата Александра, радовал сердце своего отца тем, что вышел в артиллерию и в тонкости изучил артиллерийскую науку. Следует отметить, что продвижению по службе великого князя способствовало отнюдь не родство с российским императорским домом и личная дружба с государем-императором Николаем II Александровичем. По возрасту они были погодки, а его личные качества военного специалиста в области артиллерии. В 1887 году великий князь Сергей Михайлович вместе со своим отцом совершил путешествие на Урал. Он взял на себя покровительство Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки и Уральского общества любителей естествознания. Поэтому, оказавшись в Екатеринбурге в 1918 году уже не по своей воле, великий князь Сергей Михайлович заметил перевозившему его в Алапаевск чекисту Кабанову, что знает этот город, так как еще младшим артиллерийским офицером пешком проходил все уральские заводы. Был и в Алапаевске. С 1905 года великий князь Сергей Михайлович высочайшим повелением назначается на должность генерал-инспектора артиллерии и вводится в состав Совета государственной обороны. И надо сказать, что своими многочисленными инспекционными поездками по различным гарнизонам и полигонам великий князь Сергей Михайлович сделал немало для того, чтобы поднять боеспособность отечественной артиллерии в деле практических стрельб и слаженности действий орудийных расчетов. обновлением и оснащением артиллерийских парков орудиями тяжелой артиллерии императорская русская армия обязана исключительно этому человеку, великому князю Сергею Михайловичу. В качестве генерал-инспектора артиллерии он делал все от себя зависящее, чтобы в преддверии неизбежной войны с Германией воздействовать на правительство в вопросе перевооружения нашей армии. Генерал-лейтенант Лукомский отмечал, что русская полевая артиллерия очень многим обязана великому князю. Благодаря его знаниям и громадной энергии, с которой он проводил подготовку личного состава, постоянно объезжая и контролируя, наша полевая артиллерия в японскую и в европейские войны была на должной высоте. Великий князь Сергей Михайлович при своем довольно большом росте не отличался особой красотой, о чем однажды прямо заявила ему супруга его родного брата, великая княгиня Мария Георгиевна. «В этом мое очарование», – ничуть не смутившись, ответил Сергей Михайлович. Накануне Первой мировой войны великий князь был воспроизведен в чин генерала от артиллерии, а начиная с 1916 года в качестве инспектора генерального штаба по артиллерии постоянно находился при ставке верховного главнокомандующего и был единственным великим князем, который мог ежедневно общаться с государем. В 1918 году советом комиссаров Петрограда он был выслан в Вологду. Туда же были высланы князья императорской крови Константиновичи Иоанн, Константин и Игорь. Вместе с великим князем в добровольную ссылку с ним отправился и его верный слуга, отставной фейерверкер Федор Семенович Ремез. Из Вологды они были переведены в Вятку, где к ним присоединился и князь Владимир Павлович Полей. А оттуда все они были отправлены в Екатеринбург.
20 мая 1918 года все находившиеся в Екатеринбурге члены дома Романовых были переведены в Алапаевск. В ночь на 18-5 июля 1918 года великий князь Сергей Михайлович принял мученическую смерть вместе с остальными членами дома Романовых, сброшенных в шахту около Верхней Синичихи. В 1981 году решением Священного Архиерейского собора Русской Православной Церковью за границей и великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн, Константин и Игорь, князь Владимир Полей были причислены к лику святых новомучеников российских от власти безбожной пострадавших. Посмертно все они были реабилитированной Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 1998, 1999, до 2007 года. Я хотела вам сказать, что реабилитации добивалась государыня, наша великая княгиня, императорское высочество Мария Владимировна и ее секретарь Закатов, историк, кандидат исторических наук. На протяжении многих лет вели вот это следственное дело по реабилитации великих князей. Сюда относится и Михаил Александрович, сюда относятся и те, которые были убиты в Казахстане, те, которые были расстреляны в Кронштадтской, там, в Ленинграде, в Петербурге тогда еще были расстреляны, ну, великие князья. То есть проведена колоссальная работа, и в один из июльских фестивалей я поднимала эту тему, тему реабилитации великих князей Романовского дома.
Ну что ж, я думаю, что вот этот вот проект «Уральская Голгофа» как-то позволит восстановить вот эту честь русского офицера и,
да ушедших, и честь народа.
И ушедших, да, вот великих князей.
Да. Это к нашей чести тоже относится.
И к нашей чести, чтобы нам тоже, ну, как-то восстановиться, быть, да, восстановиться вот в таком
видите, как
качестве.
Это глубоко, да, и непросто.
Я думаю, что вот эта вот Уральская Голгофа как раз и позволит сделать какие-то шаги в этом нужном для всех нас направлении.
Я очень благодарна Наталье Терентьевне, которая со мной сидела несколько часов и из этого полотенца...
Фактов всяких, фактов, да, событий.
Мы с ней выстраивали то, что мы сегодня предложили вам. Вот. Но материала гораздо больше, Валентина Федоровна, и я думаю, что мы еще сделаем более, ну, более интересные какие-то, не то что интересные, а более развернутые, может быть, показы этих личностей. Потому что
из этих материалов, мне кажется, достаточно для размышления,
там
правда?
И конечно, конечно. И музыкальность, и поэтичность, и владение инструментами. Там так много всего, понимаете, что вот Елизавету Федоровну, великую княгиню знают. У нас есть общество, да, понимаете? Ее знают. И, в общем, над этим... Она канонизирована, да, русской православной, да, церковью. А они еще нет. Поэтому я...
Еще предстоит сделать очень многое. Да?
Да, очень большая работа. Я бы хотела, чтобы она на этот раз не заглохла, и не затонула,
да,
и не расставилась. На каком-то
очередном
этапе,
да?
Невозможно. Это очень сложно. Но, тем не менее, вы знаете... Я думаю, что
но тем не менее то, что вы поднимаете, это уже
всем
очень
миром
важно, и это очень нужно и необходимо, потому что вот то, что вы сейчас рассказали об этих людях, ну это действительно это цвет нашей,
отечества,
нашего отечества, да,
да, это цвет герои, нашего вот, отечества,
те самые герои, о которых мы говорим, что вот мы недавно с вами говорили о
кавалерист-девице
Надежде Дуровой.
Вот это все связано, Валентина Федоровна.
Да, а это вот тоже те же самые герои, да?
Да,
посмотрите,
да, Валентина Федоровна.
Может быть, даже, знаете, как они не в полной мере еще смогли даже проявиться, свои качества, но то, что они уже проявили,
да,
это уже
21
много.
21 год.
Это уже много.
18-19 лет.
Еще совсем мальчишки.
Конечно, собственно говоря, дети. Практически.
Дети.
Да.
Дети.
Ну, большая работа проведена. Я думаю, что еще предстоит вам очень много работать.
Я надеюсь, что
но спасибо, что мы вот это вот все преподнесли нашим радиослушателям,
да,
чтобы,
да,
они знали тоже.
Я
чтобы
хотела
они
бы,
знали.
Чтобы слушатели поддержали. И вот это участие, вот этого нашего участия в этом проекте художника французского, с его тоже мыслями, с его желанием, с его работой, с его поиском. Я думаю, что мы должны его принять и тоже это оценить. Он ведь тоже на этот проект работает. Просто он не знает трагической глубины этого проекта. Он просто не знает. Но то, что он видит, и то, что он чувствует, и то, что он желал бы здесь... Вы понимаете, что такое провести через всю Сибирь и показать людям, что это были за люди? А?
Да.
Молодец, Я просто...
Молодец. Спасибо я ему, спасибо и вам тоже, уважаемые наши гости.
Я бесконечно благодарна, что вы меня пригласили. Угу. Когда
большое
я вам объяснила,
спасибо.
О чем я буду говорить,
да.
Вы так сердечно
Уральская
приняли,
Голгофа.
Что я думаю, что у нас сегодня состоялся хороший, добрый разговор, добрый и очень перспективный.
Я думаю, что надо просто пожелать вам удачи и помощи Божией в этом.
Спасибо, Господи.
Деле.
Спасибо большое.
Еще раз хочу напомнить, кто у нас был в гостях. Народная артистка России Тамара Никитична Воронина, она же руководитель театра «Слово», и заслуженная артистка России Наталья Терентьевна Иванова, актриса этого театра «Слово». Можно сказать, работающая в сотворчестве.
Это моя сподвижница.
Сподвижница Тамары Никитишны. Спасибо вам. Но давайте еще, если какие-то новые материалы возникнут, если какие-то новая информация будет, то мы можем еще раз встретиться и поговорить на эту замечательную, важную для всех нас тему.
Для России. Не
для всех нас. Ну, я имею в виду для всех нас. В широком смысле. До свидания, будем прощаться.
До свидания, дорогие. До свидания, Валентина Федоровна. До свидания, дорогие радиослушатели. Я жду ваших отзывов.
До новых встреч.
До свидания.